Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этот воскресный день, братья и сестры, мы с вами были свидетелями того величайшего чуда, которое Господь и Спаситель наш Иисус Христос совершил в дни праздника Пасхи иудейской, исцеляя человека, который страдал от своей болезни в течение 38 лет. Это чудо, как повествовал нам об этом апостол Евангелист Иоанн, было совершено Спасителем у общей купели. Эта общая купель находилась вблизи от Иерусалимского храма. И, как утверждают историки, она была первой, да заранее самого Иерусалимского храма была построена. Цель построения этой купели заключалась в том, чтобы в ней омывать тех жертвенных овец, которые в дальнейшем должны были приноситься в жертву. И вот, как свидетельствует священное предание и священное писание нашей церкви, какие-то периоды времени, вероятно, от праздника иудейской Пасхи и до праздника Пятидесятницы, вот именно в этот период, ангел Господень ходил в воды этой купели, возмущал эту воду, и тот, кто первый ходил в эту воду, тот получал исцеление. И не случайно поэтому возле этой купели именно в этот период находилось очень множество самых различных больных людей, и хромых, и сухих, и слепых, и прочих, и прочих. И однажды Господь, придя на праздник Пасхи, выходя уже из Иерусалимского храма, проходил мимо этой общей купели, которая имела 5 споров, или 5 закрытых таких проходов, которые, вероятно, от непогоды и спасались те люди, которые чаяли движение воды. И вот когда Господь проходил мимо этой купели, Он обратил внимание на человека, который неподвижно лежал среди многих прочих других больных. И Господь, пройдя к нему, спрашивает его: «Хочешь ли быть здоров?» И этот человек отвечает во всеуслышание, что, к сожалению, я не имею того, кто бы опустил меня первым после того, как ангел возвестит воды этой купели. И тогда Господь, обращаясь к нему, говорит: «Встань, возьми одр свой и иди». Человек так и поступил. Но это чудо исцеления расслабленного совершилось в субботу. Мы с вами знаем о том, что Господь совершал очень много чудес. И также совершал чудеса в субботу. И очень часто за это получал не только нарекания и упреки, но и даже такое вот отношение, которое в конечном счете возбуждало ненависть к нему. И тем не менее, вот это чудо совершается в субботу, и, как мы с вами видим, старейшины и князья иудейские тут же сразу обвинили этого человека в том, что он в субботу носит свою постель, или носит тот одр, на котором он лежал. Скорее всего, это были, наверное, легкие носилки, на которых он находился, и на этих носилках могли бы его очень быстро поднять и опустить в воду после возмущения ее ангелом. И вот именно эти носилки он и понес с собой, и за это получил упрек со стороны священников и старейших иудейских. А этот человек говорит, вот тот, кто исцелил меня, вот тот сказал мне взять этот отрок и нести. А старейшины говорят ему, а кто же этот человек, кто исцелил тебя? Но, вероятно, людская толпа, может быть, частью из-за любопытства, может быть, какие-то другие чувства двигали этими людьми, вероятно, плотным кольцом настолько окружило этого исцеленного, что Христу не представлялось труда затеряться в этой толпе. И этот исцеленный не знал, он потерял из вида, своего вида Христа, и поэтому он не знал, где же он. Но проходит какое-то время, и Господь вновь встречает этого человека, находящегося в храме. И подойдя к нему, Христос говорит, вот ты выиграл, не согрешай больше, дабы с тобою не случилось чего худшего. Вот тот евангельский сюжет или то евангельское событие, которое всем нам сегодня было предложено в этот четвертый воскресный день после праздника Пасхи Христовой. Много полезных и назидательных уроков мы можем извлечь из этого священного отрывка. Во-первых, мы с вами должны обратить внимание вот на что, братья и сестры. 38 лет этот человек находится у общей купели. Это не малый срок. Вероятно, большая часть жизни многих людей вот исчисляется этими 38 годами. Очень долго ожидал этот человек того чуда, которое ныне совершает над ним Господь. И мы должны с вами обратить внимание на ту терпимость, или вернее на то терпение, которым этот человек ожидал своего исцеления. И это терпение помогало не умереть в надежде, не умереть в вере в его сознании и в его сердце. Для нас это весьма полезный урок, потому что, к сожалению, наша с вами жизнь наполнена чаще всего состоянием, которое совершенно противоположно терпению. Мы не хотим терпеть ничего, что, как нам кажется, мешает нам в нашей земной жизни. Случись с нами какая-то болезнь или что-либо иное, нам хочется как можно быстрее расстаться с этим состоянием. Мы прилагаем всяческие усилия для того, чтобы поскорее избавиться от гнетущей нас болезни или того или иного горя или нестроения в нашей жизни. И тогда, когда мы не получаем желаемого результата, чаще всего, в лучшем случае, возникают какие-то недоуменные вопросы в нашем сознании. А иногда эти недоуменные вопросы приводят и к другим более тяжким последствиям. И этими последствиями порой является, во-первых, ропот на Бога, ропот на свою жизнь, на свою судьбу, на своих окружающих ближних. И все это сопряжено с таким страшным состоянием, которое иногда входит этот человек. Это состояние именуется умиление. Это часть грех.
И об этом мы с вами должны очень хорошо знать. Так вот, этот пример расслабленного человека, который 38 лет находится в общей купели, учит нас прежде всего терпению. Ничто и никто в нашей жизни не должен лишить нас этого очень благодатного состояния, именно состояния терпения. И ведь мы с вами должны помнить вот еще о чем. К сожалению, мы об этом очень часто забываем. Конечно, мы всегда готовы, может быть, в большинстве своем, быть благодарны Богу и благодарны нашей судьбе за то, что в нашей жизни совершаются какие-то благодатные моменты. Но, я думаю, мало и здесь, сейчас и стоящих найдется таких людей, которые благодарили бы Бога за болезнь, посланную им, или за скорбь, или за страдания. А вот святые отцы учат нас тому, чтобы мы даже в этих, казалось бы, очень неприятных, тяжелых для себя обстоятельствах, все равно не только не растали, но научились терпением благодарить Бога. Это первый урок, который все мы с вами с пользой для самих себя должны извлечь из сегодняшнего евангельского повествования. Второй урок, на который также необходимо всем нам обратить свое внимание. Обратите внимание на те слова, с которыми Господь обращается к уже исцеленному человеку, найдя его в храме. «Вот ты выздоровел, — говорит Господь ему, — не согрешай больше, дабы с тобой не случилось чего-либо худшего». Какой вывод из этих слов Христа мы можем сделать? Вывод очень прост. По всей вероятности, этот человек страдал 38 лет не случайно. Именно грех, который был в этом человеке, являлся причиной его болезни. А иначе зачем Господь говорит ему, не согрешай больше? Значит, вероятно, этот человек был грешным. И за свои грехи страдал. И страдал очень тяжело, потому что был парализован. То есть не имел возможности двигаться. Вероятно, он не имел возможности ни двинуть ни рукой, ни ногой. И поэтому и носилки-то, вот этот одр, на которых он лежал, находился здесь, у общей купели. Значит, братья и сестры, вот те болезни, которые мы с вами подчас испытываем в нашей жизни, вот те скорби, нестроения и прочее, то, что мы считаем негативом, посылаются нам, вот как мы видим из этого священного писания, посылаются нам за наши грехи. И вот когда мы с вами обращаемся к Богу и просим Его, Господи, исцели меня, или Господи, даруй мне избавление от этого не только телесного, а может быть и душевного недуга, готового привести меня в какое-то уныние, а это уныние приводит к дальнейшему отчаянию, к еще больше страшному греху. Так вот, оказывается, перед тем, как просить у Бога исцелить нас или подать нам какое-то утешение в этой жизни, необходимо, наверное, прежде всего попросить у Бога прощения наших грехов. Вот почему мы иногда с вами и не получаем просимого. Не потому, что Бог не слышит нас, И не потому, что он не готов откликнуться на наши просьбы, а потому, что мы еще не готовы получить то, что Господь хочет даровать нам. А Он хочет даровать нам свою божественную благодать. Вот слово «благодать» состоит как бы из двух слов. Вот если так вот немножко углубиться в этимологию этого слова, то мы с вами, расширяя его, можем увидеть в нем сразу два слова. Благо – дать. Это же благо, которое дается. Так вот, Господь дает нам свое благо. Но это благо мы можем воспринять только тогда, когда мы готовы к этому. А готовыми мы можем быть не только тогда, когда сердце и душа наша очищены от тех грехов и пороков, которыми это сердце и эта душа осквернены. Вот, братья и сестры, какой все мы с вами можем сделать вывод. Вот нам иногда кажется, что Бог, вот это следуя вот в прямом смысле этому тексту Священного Писания, Бог является неким таким вот карателем, который карает нас или наказывает нас за наши согрешения. Но так ли это, братья и сестры? Является ли действительно Бог каким-то постоянным наказующим нас существом? Я думаю, что если мы так будем относиться к Богу, то такое отношение совершенно неправильное, несправедливое по отношению к Нему. Вот почему. Давайте сейчас представим себе такую картину. Я думаю, что многие из вас, наверное, сами неоднократно в своей жизни находились в подобной ситуации. Вот возьмем маленького ребенка. И представим себе, что этот маленький ребенок играет. На наших глазах подошел к краю обрыва. Или, может быть, неаккуратно играется на балконе 8-го этажа. Я думаю, что каждый благоразумный родитель, наверное, подбежит к этому своему ребенку, обхватит его своими руками, и несмотря на то, что ребенок будет сопротивляться, несмотря на то, что ребенку-то хорошо, он играет, он не понимает того, что еще одно движение, он может сорваться вниз и погибнет. Но мы-то знаем, что может произойти. И поэтому родитель крепко держит в руках, помимо воли ребенка, потому что ребенок сопротивляется, он может даже плакать, он может кричать, он может даже бить своего отца или мать своими детскими ручонками, но ни отец, ни мать не отпустит в этот момент своего сына, не точно, потому что прекрасно понимает, что для него это опасно. Так вот и Бог, он тоже знает, что нам это опасно. Это нас может привести к гибели, не только к физической, но прежде всего к духовной. Мы сопротивляемся, мы недовольны, а Бог держит нас в своих руках. И поэтому Бог не наказует, Бог не посылает нам какие-то неприятности, а просто сами мы, по своему неразумию, пребывая в этих неприятностях, не хотим выйти из этого замкнутого круга. Или вот представим другую картину. Ребенок взял нож или вилку и неаккуратно играет, казалось бы, с этими весьма безобидными предметами, потому что без вилки и без ножа, естественно, никто из нас не сможет употреблять пищу. Но для него-то это опасно. И, к сожалению, мы с вами знаем такие случаи, когда неаккуратное употребление этих, казалось бы, совершенно безобидных предметов приводило к роковым последствиям. И если родитель также будет забирать у ребенка этот нож или вилку. Ребенку это будет неприятно. Ему будет казаться, что вот не дают ему возможной воли играть и действовать так, как ему хотелось бы. Так вот и Бог иногда во благо нам не дает нам возможности действовать так, как нам бы хотелось, а нам так кажется, что Бог нас карает. Да не карает нас Бог. Если бы Господь наказывал и карал каждого из нас за наши грехи, то я думаю, наверное, бы нас с вами уже и не было бы на этой земле. Потому что мы заслуживаем, действительно заслуживаем очень страшного наказания за то, что, к сожалению, совершает. Вот Господь говорил, не греши. Вот всякая болезнь, она приводит к смерти. Так вот, посмотрите, если бы мы с вами действительно были бы наказаны Богом за наши грехи, то мы бы давным-давно уже умер. А Господь терпит. Вот в отличие от нас, мы не научены терпению. И не хотим учиться этому благому качеству. А Господь терпит и ждет. Ну когда же? Ну когда же все-таки мы осознаем, что так, как мы живем, жить нельзя. Что надо все-таки не только осознать и увидеть свой грех, но и постараться изменить свою жизнь и направить ее на исполнение заповеди Божьей. Вот, братья и сестры, чему учит нас сегодняшнее евангельское повествование в этот четвертый воскресный день после праздника Светлого Христового Воскресения. Есть еще одна причина, по которой именно сегодня, в этот воскресный день, вдруг мы с вами помнили об исцелении расслабленного. Казалось бы, как это неожиданно для нас происходит. Вот посмотрите, позапрошлый воскресный день Святая Церковь напоминала нам о святых апостолах, и в частности о апостоле Фоме, и поэтому этот воскресный день именовался Фоминым воскресеньем. Прошедшим воскресным днем вам вспоминали Джон Мироносец. А сегодня тут так неожиданно, как бы даже и не о Пасхе говорится, а говорится о совершенно ином событии, которое Господь совершил еще до крестных своих страданий. Ведь это чудо было совершено Спасителем не после его воскресения, а еще как минимум за год до тех событий, которые мы с вами вспоминали в Страстную Седмицу, и потом о том славном событии, которое все мы с вами и ныне празднуем, его светлое воскресение. Так вот, почему, братья и сестры, вдруг так неожиданно для нас именно это евангельское повествование читается в этот воскресный день? Кто-то может сказать, ответ на этот вопрос очень прост, ведь вот при половине Пятидесятницы, буквально через два дня, в среду будем мы с вами совершать при половине Пятидесятницы, там мы будем с вами совершать освящение воды. Вот здесь, в этих водах общей купели, происходит исцеление этого расслабленного. И тут вот нам церковь также предлагает освящение воды. Казалось бы, прямая взаимосвязь. Но не в этом, братья и сестры, существует связь этого Евангелия и того праздника, который все мы с вами и ныне продолжаем совершать. Праздник Пасхи Господь. Мне бы вот на что хотелось обратить еще ваше внимание, братья и сестры. Вот давайте вспомним свое состояние, которое находилось в большинстве, а может быть даже не у всех у нас, буквально вот какое-то время назад. 4-3 седмицы тому назад, когда еще был период Великого Поста. Помните наше желание принести Богу истинное чистосердечное покаяние в своих грехах. Мы все были полны таким вот стремлением исправить свою жизнь, Когда мы видели распятого на кресте нашего Спасителя и лежащего в его виде плащаницы, вот как на этом камне помазания, наверное, сердце каждого из нас рождалось чувство не только скорби за то, что ради нас совершает наш Спаситель, но прежде всего, я думаю, наверное, все мы были преисполнены осознанием своей величайшей греховности, потому что понимали, что именно этот мой личный грех явился причиной того страдания, которое ради меня сейчас претерпевает мой Спаситель. И тогда, когда рождалось во мне это осознание, то, наверное, вслед за ним было стремление исправить свою жизнь. Остановиться в тех грехах, которые еще имели место в жизни, и начать новую жизнь, воскресить со Христом. Так прошла Пасха. Так прошла первая седмица. Но вот уже прошло 3 седмицы после Пасхи. И сейчас, когда мы всматриваемся в самих себя, то понимаем, что те чувства, которые мы с вами переживали, вот так еще совсем недавно, их уже нет в нашем сердце. Мы уже забыли обо всем этом. Та жизнь, которая постоянно окружает нас, она вновь захватила нас настолько плотно, что мы действительно все ослабели. Ну, если не своим телом, потому что работать-то мы продолжаем, прежде всего, на благо самих себя и своей семьи. А вот духовно все расслабились. Все забыли о том, что совсем недавно мы с вами переживали. И вот не случайно сегодня Святая Церковь напоминает нам об исцелении этого расслабленного. И мы должны просить у Бога сейчас прощения за наши расслабленности, за то, что так быстро все мы забываем, так быстро все улетучивается из нашего сердца и нашего сознания. И так неохотно мы работаем над спасением своей души. Я не случайно сейчас вот акцентирую ваше внимание на этом. Именно работаем над спасением своей души. Потому что только тогда, когда человек прилагает усилия, только тогда возможно его спасение. При другом отношении к своему спасению, к своей душе, то есть при расслабленном состоянии, ни о каком спасении речи быть не может. Вот ради чего Святая Церковь в этот воскресный день напоминает нам об чуде исцеления расслабленности. Попросим сейчас у Господа из глубины наших сердец, чтобы Он исцелил наши немощи, исцелил наше расслабление, чтобы в нашем сознании никогда не затухала, никогда не прекращалась мысль о том, что ради нас и ради нашего спасения совершил Господь. И к чему мы с вами призваны? Призваны к постоянной работе над созиданием своего спасения. Поэтому не случайно мы с вами видим и этого расслабленного, как работающего. Казалось бы, может быть, ему и неудобно было нести эти носилки. И хотелось бы, может быть, их выбросить и оставить, но Господь повелел ему, да вот встань, возьми вот этот свой ходи. Вот и мы с вами точно так же должны работать, как работал этот расслабленный. И нести в своей жизни то, от чего, может, мы хотим очень часто избавиться. Нам бы никому, наверное, не хотелось бы работать. Побольше бы легкого, свободного времени, которые мы бы могли употребить для самих себя и поменьше работать. Но вот Христос призывает нас соработничать, постоянной работе. А поэтому, братья и сестры, зная об этом, я еще раз хочу повторить, давайте будем серьезно относиться к тому, к чему призывает нас Господь. Если мы искренним покаянием, а покаяние – это не только исповедь. Вот многие из нас думают, что покаяться – это значит прийти на исповедь. Покаяться – это значит просто перечислить какой-то перечень тех или иных грехов. И вот на этом, как бы, услышав разрешительную молитву, успокоиться и продолжать жить дальше. Нет, братья и сестры, это не так. Покаяние – это не перечисление моих грехов. А покаяние – это целожизненный подвиг. Я не случайно употребил сейчас именно это словосочетание «целожизненный подвиг». Почему так? Да потому что покаяние – это постоянное памятование о той любви, которой возлюбил меня Господь. И о том моем недостоинстве, которое, к сожалению, я сам из себя представляю. Покаяние – это прежде всего постоянное памятование о том, что я хожу перед Богом, и что Господь постоянно зрит на меня, то есть видит меня, видит каждый мой поступок, видит каждое мое слово, видит каждую мою мысль, которая возникает в моем сознании. Покаяние – это прежде всего стремление научиться жить в любви с окружающими меня людьми, чтобы ни злоба, ни ненависть, ни вражда, ни что-то иное было в моей жизни, а любовь. Вот это покаяние. Если всего лишь этого у нас нет, то и та исповедь, которую мы приносим, она не служит нам на пользу, потому что она не является покаянием, а является лишь просто формальным каким-то деланием, которое нужно сделать по традиции. Да, я должен прийти и сказать Богу, что я здесь не виноват. Ну а дальше-то что? А дальше мы должны исправляться. А исправление – это труд, это работа. Вот к этой работе и призывает нас Господь. Вот об этом мы с вами должны постоянно помнить. Вот, братья и сестры, какой урок всем нам сегодня преподносит Святая Христова Православная Церковь. И еще одно, на что мне бы хотелось также обратить ваше внимание. Вот вновь вернемся к болезни, вновь вернемся к тем трудностям, которые, конечно же, сопровождают, очень часто сопровождают нас в нашей земной жизни. Вот апостол Павел в своем послании к римлянам учит нас, как мы должны относиться ко всему этому. Он говорит, вот чем хвалится апостол Павел? Можно было бы себе предположить, что, ну, конечно, апостол Павел может прежде всего хвалиться своими, конечно, очень глубочайшими познаниями Бога, своей возможностью совершать те чудеса, ведь мы сами знаем, апостол Павел проходил от его тени, тень падала на болящего человека, и болящий исцелял. Только лишь от тени апостола, ему даже не нужно было прикасаться к этому человеку. Вот какая была сила в этом человеке. И можно было бы подумать, что, наверное, вот именно тем этим и должен был бы хвалиться этот человек. А он говорит, но мы хвалимся скорбями. Скорбями хвалится апостол Павел, зная, что скорби, именно от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия исцеляет сердца наши Духом Святым, данным нам. Так вот, и мы все с вами, братья и сестры, внимая этому уроку или этому завету апостола Павла, должны также воспринимать все те болезни, скорби и настроения, которые встречаются на нашем с вами жизненном пути. Пусть эти скорби и болезни прежде всего рождают в нас терпение, а терпение рождает надежду на то, что Господь с нами. Аминь. Христос воскресе! Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником Святого Христова Воскресения и напоминаю о том, что я уже сказал об этом, что мы с вами уже приблизились к середине праздника Пятидесятницы. И вот в эту среду Святая Церковь будет совершать этот праздник, называется праздником Преполовения. Преполовение, то есть середина Пятидесятницы. По традиции в этот день совершается в каждом православном храме по окончании Божественной Литургии малое освящение воды. И в нашем соборе в этот день по окончании Божественной Литургии также будет совершаться малое освящение воды, а затем будет совершен крестный ход вокруг нашего собора. На предстоящей неделе преполовение совпадает с памятью одной из святых праведных нашей Церкви Христовой, праведной Матроны Московской. В этой связи, да и в связи с праздником Преполовения, накануне вечернее богослужение будет совершаться поливерия. Во все остальные дни седмицы вечернее богослужение будет начинаться в 5 часов вечера, и Божественная литургия будет начинаться в 8 часов утра. Всех вас вновь приветствую вечно живым и всерадостным, и жизнеутверждающим пасхальным приветствием. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!